Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 645-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к 26-му псалму. Это очень известный псалом. В прошлый раз я не мог удержаться. Я начал читать этот псалом. Я думаю, что по первым стихам многие из вас его узнали. «Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Читая Новый Завет, в частности, послание Иоанна, первое послание Иоанна, мы видим три определения Бога. Бог есть свет, помните, Бог свет, и нет в нем никакой тьмы. Бог есть любовь, читаем мы дальше, и Бог есть жизнь. Интересно, что в этом псалме, буквально в этом стихе, в первом стихе, так или иначе звучат все эти три мысли. «Господь — свет мой и спасение мое». Интересно, что слово «спасение» как раз и указывает на жизнь, потому что, когда пишет об этом Давид, он ведь имеет в виду спасение от смерти, спасение от врагов, от преследователей. Соответственно, жизнь. Для нас с вами жизнь в Иисусе Христе. Но и Давид, очевидно, ссылался, он указывал на эту жизнь во Христе. «Кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Вот все эти мысли звучат прямо здесь. И Псалом 26 можно разделить на две основные части. Сначала мы видим, что Бог дает для ободрения и укрепления своих избранных. И об этом стихи с 1 по 6. И затем, до конца псалма, молитва о помощи и поддержке. Более того, я бы даже сказал, что 26-й псалом – это один из самых одухотворенных псалмов. Это подлинная вершина для верующего человека. Это не значит, конечно, что в Писании есть более одухотворенные или менее одухотворенные тексты. Все Писание богодухновенно. Но вот как-то особым образом Бог действует через этот псалом. Итак, Господь – мой свет, Господь – мое спасение, то есть любовь или жизнь. Бог возлюбил меня так, что отдал Сына Своего Иисуса Христа, дабы и я тоже, если я уверую, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог дал нам жизнь, Бог позволяет нам жить по-настоящему и сейчас, и в вечности. И вот это принципиальное отличие наше от людей, которые пока не знают Бога. Мы имеем не только вечную жизнь, а часто христианство именно с этим и связывают. Да, вот когда-то будет жизнь, когда-то в будущем. Нет-нет-нет, она начинается уже сейчас. Жизнь с избытком начинается уже сейчас. И это совершенно не обязательно жизнь в богатстве. Скорее, это жизнь в Божьей силе. И эта сила снова и снова испытывается. Второй стих. «Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Враги наступают, но эти наступления оказываются тщетными. Кстати, нужно понимать, что под врагами всегда подразумеваются духовные враги также. Это дьявол, который наступает на нас. Но мы знаем, что он будет посрамлен, даже если на какое-то короткое время у него будут победы. Кратковременная победа не означает его постоянной победы. И вот это нужно помнить. Он порой уводит нас в мысли о том, что ну вот смотрите, я же уже победил, вот смотрите, что я делаю в этом мире. Но мы в конце концов знаем, кому принадлежит победа, и увести нас от этого понимания, от этой мысли невозможно. Я перечитаю третий стих. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Это уверенность псалмопевца, и она в Господе. Кстати, надеяться — это не про то, что вот, а может быть, будет, может быть, не будет. Это скорее про другое. Это скорее про упование на Бога. И всякий раз, когда Спаситель говорил со своими учениками после воскресения, он начинал или так или иначе употреблял в своей речи фразу «не бойтесь» или «не бойся». Есть в этом мире очень много такого, что заставляет нас бояться. А Спаситель напоминает нам, что есть также нечто большее. Вот четвертый стих подводит нас к этой мысли. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Давайте мы задумаемся на минутку над нашей жизнью, вот о том, что происходит у нас. Я приведу один пример. Я думал, приводить его или нет, и все-таки решил, что есть люди, даже, может быть, не старшего поколения, которые поймут, о чем идет речь. Кому из вас доводилось в жизни точить карандаш? Я предполагаю, что есть люди помладше, которые даже не знают, что это такое. Точить карандаш фактически значит убирать все лишнее. Так, чтобы его грифельный стержень не просто был виден, но чтобы он был достаточно острый, чтобы ничего окружающего этот стержень не было, и чтобы ничто не мешало человеку писать или рисовать этим карандашом. Почему я вспомнил про карандаш? Дело в том, что Давид фактически просит, чтобы Бог заточил его жизнь. В нашей жизни есть множество разных устремлений, множество желаний, множество моментов, которые мы бы хотели. Порой мы разбрасываемся, я просто знаю это за собой, у меня есть эта проблема. Мы разбрасываемся в жизни. Это не значит, что мы делаем что-то плохое, хотя это тоже бывает. Но зачастую мы просто делаем очень много хороших дел, и далеко не все они наши. Далеко не все они предназначены для нас. Так вот, что делает Давид. Он буквально затачивает свою жизнь. «Одного просил я у Господа, того только ищу». Иными словами, есть много других хороших идей, хороших дел. И для кого-то это в самый раз. Но Давид заточил свою жизнь. Она бывает очень сложна. И нужно выделить главное. Давид как раз выделил это главное, потому что иначе ты начинаешь бежать во все стороны или пытаться бежать во все стороны сразу, и из этого ничего не получается. Лучше действительно выделить главное. Насколько заточена ваша жизнь? Найдите, что в вашей жизни главное. Все остальное может и подождать. Я в последние годы понял, насколько важно для меня выпускать эти передачи, делать эти наши беседы. Во многом именно они стали, по крайней мере, на это время для меня главным. Для того, чтобы это было, от каких-то других вещей пришлось отказаться. И я вам скажу, это вполне себе хорошие, приемлемые вещи. Но ради главного приходится отказаться от второстепенного, даже если само по себе оно неплохое. Ради чего же заточил свою жизнь Давид? Читаем здесь же. «Чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Пребывать в доме Господнем. Помните, как он перенес в Иерусалим ковчег Завета? Мы с вами об этом недавно говорили. Дело в том, что у Давида был фактически доступ к Богу. И когда Давид говорит о том, чтобы вот пребывать в доме Господнем, он говорит, я хочу быть вместе с Богом, я хочу быть рядом с Богом. Но штука еще и в том, что у нас с вами сегодня есть доступ к Богу, который во много раз больше, чем все, о чем мог когда-то помыслить Давид. Апостол Павел в послании к Римлянам, 5 глава, пишет: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Мы имеем доступ к Божьей благодати. Мы имеем то, о чем мечтал когда-то Давид. Кстати, если внимательно прочитать первые стихи 5 главы послания к Римлянам, то вы увидите, по крайней мере, 8 даров, которые дал Господь нам, 8 подарков, которые мы получили от Него. И у нас была беседа по 5 главе послания к Римлянам. Вы можете ее найти и услышать про эти 8 подарков. Пока лишь подчеркну, что Давид хотел приходить к Богу, потому что ему, Давиду, нужна была милость. Мы помним про жизнь Давида, но мы знаем также свою жизнь и понимаем, что нам эта Божья милость тоже нужна. И вот через Господа Иисуса Христа мы тоже имеем такой полный доступ. Это важно, и нельзя нам с вами об этом забывать. Но мы с вами возвращаемся к Псалму 26, и я перечитаю 5 стих. «Ибо он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу». Кстати, по поводу бури, по поводу дня бедствия, мы еще будем читать, когда дойдем до 28 псалма, это будет в следующий раз. Но где было самое сокровенное место из всего, что есть в скинии? Конечно, это была святая святых, где находится ковчег завета. А у ковчега завета крышка. И мы с вами читали о том, что именно эта крышка окроплялась кровью, над этой крышкой были херувимы. И эта крышка ковчега называлась также местом умилостивления. Вот эта славная, великая картина того, как Бог дает нам милость. И фактически Давид говорит в 5 стихе: «Я хочу укрыться в Божьей милости в день бедствия». Обратите, пожалуйста, внимание, не в Божьей справедливости, а именно в Божьей милости. Потому что он понимает, что Божья справедливость обнажит и его несправедливость. Но Божья милость даст ему спасение. И вот 6 стих 26 псалма: «Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом». Иными словами, он укрыт, Бог сам укрыл его, и он, Давид, воспевает хвалу Господу. Хвала, поклонение, подлинное поклонение – все это происходит из того, что мы осознаем Божие дело в нашей жизни. Мы осознаем, что сделал для нас Бог, и мы начинаем славить Бога. И дальше молитва. Это великая молитва Давида, которая здесь же, в этом псалме, мы читали о страхе, мы читали о том, что Давид на самом деле не боится, потому что он боится Бога. И вот этот страх Божий побуждает его молиться. Но это не молитва содрогания. Это скорее нечто другое, это призыв. Смотрите, 7 стих. «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне». Ну, то есть это опять про Божию милость, это просьба о Божьей милости. Как только ты понимаешь, каков ты сам, что у тебя в сердце, вот когда ты все это понимаешь, другого ничего не остается, кроме как просить Бога о милости. 8 стих. «Сердце мое говорит от тебя, и я буду искать лица твоего, Господи. Не скрой от меня лица твоего, не отринь во гневе раба твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой». Христос даст нам обещание: «Не оставлю вас и не покину». Слышим ли мы это обещание? Принимаем ли мы его к себе? Принимаем ли его по-настоящему близко к сердцу? 10 стих. Кстати, некоторые критикуют этот стих. Они говорят, что он не мог это написать Давид, потому что написано следующее в русском переводе. «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». И известно, что отец и мать Давида не оставили. Так тогда вопрос, кто же пишет или о чем пишет Давид? Дело в том, что этот оборот в еврейском тексте можно переводить и по-другому. «Даже если бы», то есть этого не было, «но даже если бы отец и мать оставили меня, тогда и в этом случае Господь принял бы меня». Даже если бы это случилось, Господь бы меня принял. Кстати, даже если вы член хорошей, настоящей церкви, библейской церкви, церкви, где проповедуется Божие Слово, не оставляйте своих детей в духовном смысле тоже. Воспитание детей ваших – это дело ваше, не дело пастора, не дело служителей в воскресной школе. Бывают случаи, когда родители как бы не оставили детей, но на самом деле в духовном смысле дети оставлены на попечительство церкви. Это неправильно, это недопустимо.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. Давид просит: «Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою». А я хочу вспомнить лжесвидетелей, которые свидетельствовали против Христа. Вот этот 12 стих вполне мог быть высказан Христом: «Ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою». 13 стих: «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Иными словами, не посмертно, да, вот это как раз к вопросу о христианской жизни, что христианская жизнь – это не просто такая посмертная история, это обещание на будущее. Это милость Божия уже сейчас, здесь, на этой земле. Как раз открывается она в противостоянии врагам. 14 стих. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Давид не уповает на людей, на милость людей. Кстати, мне очень жалко пасторов, церковных лидеров, которые попали в такую ситуацию добровольно или не совсем добровольно, когда они зависят от людей. Один пастор жаловался мне о том, что он не может проповедовать из Писания то, что ему хотелось бы, что Господь его располагает проповедовать, что Господь кладет ему на сердце. Я спрашиваю: почему не можете-то? Он говорит: ну, у нас в церковном совете есть такие люди, которые с этим не согласны, и они меня просто уволят, если я буду об этом проповедовать. А у меня дети, у меня семья, у меня определенные обязательства. И я не могу себе это позволить. Я не имею права осуждать этого пастора. Я просто хочу сказать, что он попал в зависимость от людей. Вместо надежды на Господа он стал надеяться на свой братский совет своей церкви. Сегодня у многих верующих ослабевает сердце, опускаются руки. Особенно тогда, когда мы начинаем надеяться на окружающих людей. Вот именно поэтому наше дело – упование на Господа. Интересно, что мысль эта повторяется дважды. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое». И дальше повтор. «И надейся на Господа». Как будто с первого раза не услышали. А возможно, между прочим, и не услышали, потому что такие слова не сразу проникают в душу, но уж когда проникают, то глубоко, по-настоящему. А теперь мы с вами переходим к 27-му псалму, у нас не так много на него времени осталось. Это великий псалом Это вопль к Господу, среди прочего, о суде над врагами и о грядущем избавлении. Я напомню, что израильтяне жили в горной стране. И вот очень важно, чтобы когда человек идет или стоит там в горах, очень важно ему найти твердый камень. Ему нужно найти твердое основание. Потому что песок может просто поехать, посыпаться, и ты посыпешься вместе с ним. Маленькие камушки также могут разъехаться. Бывает и другая ситуация, когда камень вроде бы большой, но потом оказывается, что он большой, это большой, но неустойчивый. И ты можешь рухнуть вместе с этим камнем. Именно поэтому важна идея о твердом и незыблемом основании. И вот мы начинаем читать с вами 27-й псалом. «К тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящему могилу. Услышь голос моления моего, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему». Кстати, я еще раз напомню о том, что псалмы расположены именно так не случайно. В предыдущем 26-м псалме Давид говорил о том, как важно для него приходить в храм, он стремится к Божьему храму. Здесь он молитвенно стремится к Божьему храму. Помните, как в свое время Моисей сравнивал Бога со скалой? Именно на скале мы можем твердо стоять, и именно к скале мы можем прибегать, когда все вокруг шатко. Таким образом, у нас есть твердое основание. Это наш Господь Иисус Христос. И еще раз я прочитаю про святой храм. «Услышь голос, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему». Святой храм — это скиния. Храм тогда еще не был построен. Это времена Давида. Он только собирался построить храм, но Бог не дал ему этого. Однако скиния была. И устремляясь к скинии, автор как будто устремляется под защиту Божьей милости. Вот это главное здесь. Он ищет Божью милость в этом нестабильном, переменчивом мире. Помните, песня известная «Призрачно все в этом мире бушующем». Не-не-не, не все призрачно, а потому что Бог реален. Бог присутствует и в этом мире, и не в этом мире тоже. В любом мире присутствует Бог. Главное нам его увидеть и к нему прийти. Молитва продолжается дальше. 3 стих. «Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло». Разговоры о мире иногда бывают лишь фасадом. Есть немало людей или даже государств, которые боролись за мир или борются за мир, но на самом деле это лишь фасад для того, что они замышляют. 4 стих. «Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное имя за то, что они невнимательны к действиям Господа, к делу рук его, он разрушит их и не созиждет их». Мы еще будем об этом говорить. Давид не учиняет расправу сам, но он просит Бога разобраться с этими людьми. И вот 6 стих. Меняется направление псалма. «Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих». То есть я молился, Бог это услышал. 7 стих. «Господь — крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнею моею». Божья помощь проистекает из Божьего могущества и Божьей любви. Таким образом, Бог дает защиту. Но я хочу обратить ваше внимание еще раз на 7 стих. «Господь — крепость моя и щит мой». Вот вы можете про себя сегодня сказать, что это ваша крепость, не просто чья-то, да, вот не просто крепость, про которую вы слышали, но ваша крепость и защита для вас. Если я могу сказать «да, это моя крепость, это для меня защита», это значит, что я могу к нему прийти лично, и ничто меня не может от этого увести. Дальше от личного, частного мы переходим к общему. Потому что в вере, конечно, есть эти два элемента. Есть наше личное и есть то, что для всех. Господь – крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Вот и моя, да, и крепость народа, и то, и другое. И 9 стих – это итог псалма. «Спаси народ твой и благослови наследие твое, спаси их и возвышай их вовеки». А Христос потом скажет: «Я пастырь добрый». Если кто-то когда-то сегодня начинает говорить про то, что вот израильский народ, он все потерял, для него ничего уже не будет, если появляются такие мысли, то перечитайте Священное Писание. Я надеюсь, что от мыслей таких и следа не останется. Господь любит свой народ. И в заключение, эти два псалма, которые мы с вами сегодня читали, 26 и 27 псалмы, и связь между ними. В 26 псалме мы читали о том, что Господь – моя крепость, кого мне бояться. Я еще раз перечитаю здесь первый стих. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» И опять-таки концовка, 9 стих 27 псалма: «Спаси народ твой и благослови наследие твое, спаси их и возвышай их вовеки». На протяжении всей истории человечества находились люди, которые выступали и выступают против Бога. И они говорят: «Господь бессилен». А, соответственно, и верующие тоже бессильны. Но на протяжении всего этого времени Господь напоминает нам через псалмы о том, кто Он и кем становимся в Нем мы. А теперь вопрос. Кому мы больше верим? Да и в принципе, кому мы верим? Слухам этого мира или Слову Божью? С этим вопросом я и оставляю вас сегодня. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.